Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан. Добрый вечер.
С удовольствием представляем нашего гостя. Сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами Павел Пиковский, лидер группы «Хьюга», или теперь, вернее, Павел Пиковский and «Хьюга», правильно, да? Здравствуйте.
Да, можно и так, и так. Здрасте всем. Добрый вечер.
Второй раз Павел у нас в гостях. Первый раз это было где-то несколько лет назад. Мы тогда представляли очередной год замечательного фестиваля «Троица. Все живое», который у меня вот где-то глубоко внутри есть надежда, что когда-нибудь возродится. Потому что это было такое, ну, в череде, очень заметное событие в череде летних фестивалей.
Да, он отличный был фестиваль, да. Качественная музыка очень, такой лайнап необычный.
Да, сегодня будем говорить про группу «Хьюга» уже предметно, тем более у группы новое звучание, новый состав и небольшой концертный тур планируется.
Да, да, так и есть. Собственно говоря, мы только что записали новый альбом, который называется «Впереди Китай». Ну, на самом деле, я бы немножко сделал уточнение. Это не совсем альбом группы «Хьюга», хотя некоторые музыканты из состава принимают участие. На самом деле, этот альбом изначально я позиционировал как свой сольный. Мы его записывали с замечательными музыкантами из города Борисполя, что под Киевом. Это мои друзья, проект «Гитарин».
Кто не знает, аэропорт киевский, Борисполь, да. Тот хотя бы слышал елку про «Завтра в 7.22 буду в Борисполе».
Да. Вот. И, собственно говоря, там в Борисполе у них есть студия, и вот Женька Соколов, мультиинструменталист прекрасный, аранжировщик, взялся, значит, за этот альбом, в который изначально вошли и песни, так сказать, уже любимые нашими слушателями, и песни, которые они никогда не слышали, и песни, которые они слышали на концертах, но которые никогда не были записаны ни на одном диске. И вот, собственно говоря, получилось 9 песен, такая выжимка очень суровая, из лучших вещей, которую мы 2 года над этой пластинкой мы работали, и вот появилась она на свет, и я этой работой очень горжусь, потому что там действительно все на месте, и каждая нота, и каждое слово, за которое я могу ответить на 100%.
Вот к вопросу о словах. Когда ваши песни слушаешь, у меня все время желание остановиться и найти в интернете текст, чтобы его перечитать, потому что прозвучала строчка, она зацепила, она запала, хочется ее еще раз услышать в контексте, особенно если первый раз песню слушаешь. И для меня вот то, что песня так цепляет, это показатель качества. Я вам за это благодарен. Но я знаю, что для большинства радиостанций это, наоборот, минус. Слишком много слов, слишком большая плотность смыслов — это то, что не жалуют обычно. Нам бы попроще, говорят, вот с запоминающимся припевом, желательно из одной строчки, а что-то лучше из одного слога, типа песни «Ой-ё». Вот это вот родильный формат. Вы с этим как-то сталкиваетесь? Вы на это ориентируетесь? Или для вас это абсолютно не важно?
Ну, вообще, художнику можно пробовать и так. Это полезно. Другое дело, что вряд ли можно вывести какую-то отдельную формулу хита. Обычно это происходит уже независимо от того, что ты вкладывал в песню, да. Но это ни для кого не секрет. Даже Миша вот Башаков, да, говорил о том, что он приносил не единожды там песни на радио. Ему говорили: вы знаете, эта песня перегружена смыслом. Я так понимаю, что злиться лучше не злиться на них, потому что они сами заложники слушателя среднего уха, скажем так, который мало в какие моменты готов воспринимать что-то новое, свежее и непривычное, и уж тем более, если это такой серьезный, глубокий текст, да. Но тем не менее, находится какой-то слушатель, вот он именно поэтому и свой, и в этом его как бы такая вот ценность, что он именно он готов к восприятию того, что ты вкладываешь в текст или в музыку.
Ситуация двоякая получается. С одной стороны, и это нас ведет к гибели того формата, который мы долгое время там называли альбомами. Ситуация двоякая, потому что, значит, с одной стороны, музыканту приходится подстраиваться под формат и писать какое-то количество песен, которые бы хотелось протолкнуть на радио, которые должны звучать, и где, действительно, вот как Костя абсолютно прав, там припев, и вокруг припева весь смысл крутится, а все остальное, ну, оно может быть, может не быть. Но при этом выходит пластинка, где достаточное количество других песен, штук 5-7 других, где все иначе, где очень много смысла, нагрузка. А в эфир попадают пара других или одна, если что-то попадает. И вот здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой. Человек, среднестатистический слушатель музыкальной радиостанции, ему нравится... Он покупает пластинку, приходит на концерт, и дальше он не понимает. Оказывается, что творчество этого музыканта, оно совершенно другое, и не факт, что оно понравится.
Ну, я думаю, что это не только в музыке, а это вообще, в принципе, во вселенной все так устроено. То есть это и просто в бизнесе, и в любой коммерческой, как бы, отрасли это вот так работает. То есть должен быть обязательно крючок.
А раньше этого не было. Это как
да, мне кажется, это
продюсерское
было...
кино, режиссерское
кино. Мне кажется,
кино.
Это было всегда. Просто я раньше не жил.
Нет, для западных групп, безусловно, это было так. А для наших все-таки немного по-другому. Там Бутусов с Наутилусом не думали, когда они в 80-е годы писали свои самые известные альбомы, что вот это попадет на радио, это не попадет. Там
нет, они не думали, но они бы и заглохли, если бы не Балабанов.
Конечно. Ну, да.
Балабанов такой... дал им вторую жизнь. И могла бы она и не произойти запросто.
Я такое мнение слышал, что причем от очень опытного саунд-продюсера, работающего и в странах СНГ, и в России, и в Украине, и в США, что русский рок, вот тот, о котором мы сейчас упомянули, там, Наутилус, Помпилиус, и все, что вот из той эпохи к нам пришло, это... при всех достоинствах, при всем интересе к этому пласту нашей культуры, в том числе и социальный феномен. Ответ на социальный запрос.
Безусловно, безусловно.
Если это взять и как бы из времени извлечь,
да,
и преподнести сегодня только как музыкальный продукт,
да,
это бы на радио не попало.
Никогда, да? И более того, я скажу, русского рока больше и нет.
То в каком есть, музыки не было?
То есть я... Нет, почему? Музыка была. И, кстати, она была довольно-таки интересной, потому что в 80-е годы, в золотую эпоху русского рока, у групп была цель быть не похожими друг на друга, отличаться друг от друга. Тогда как сегодня, наоборот, все подгоняется под формат, и как раз-таки вот о чем мы и говорили, да. Но дело в том, что русский рок был необходим как явление, да. Андеграунд, в принципе, был необходим как явление. Квартирники были необходимы как явление, потому что если ты не состоял где-то там в Москонцерте или был не привязан к какой-нибудь, там, не знаю, Рязанской филармонии, то тебе просто не давали возможности официально выступать. И поэтому Башлачев, Цой, они, естественно, и Гребенщиков тоже были вынуждены ездить и играть эти квартирники, подпольные концерты, которые очень часто разгоняли.
Честно говоря, они еще зарабатывали с этого.
Да, сотрудники, ну, естественно, как-то жить надо было. Вот,
конечно.
А в отличие, например, от Макаревича, который как раз-таки был, состоял в Москонцерте, играл...
Мосэстрада, да.
Да, и играл эти концерты. Ну, тоже не сразу, но тем не менее. То есть
достаточно
там...
быстро.
Да, достаточно быстро. Вот. А сегодня все разрешено, сегодня обилие информации. Если раньше для того, чтобы человека, автора узнавали, нужно было, чтобы сарафанное радио как-то это все разносило по стране, да, либо чтобы артист попал официально на радио или на телевидении, то есть сейчас ты просто выкладываешь это все в интернет и спокойно заводишь свой YouTube-канал без всякой цензуры и так далее. И поэтому я хочу сказать, что это и плюс, с одной стороны, что легкодоступно, и с другой стороны, минус.
Так сейчас ты уже на трех аккордах не выйдешь, по крайней мере, сложнее.
Запросто выйдешь даже на одном, если в этом есть что-то интересное.
Это очень сложно сейчас сделать, потому что людей становится очень много, которые играют похожую музыку, и они начинают выезжать именно на музыке, вот именно потому, что сейчас все возможно. Пожалуйста, куча клубов, открытых площадок, приходи, играй. Но просто если тогда, вот в 80-е годы, все на социальном драйве, Варшаве выезжала, и неважно, вот Башлачева там больше двух аккордов, я не знаю, где песня, где реально вот больше двух аккордов. «Время колокольчика» — это бесконечно ЕМЦ и все.
Нет, мы просто должны понимать, что сегодня время другой музыки.
Да, безусловно, да.
И посмотрите, как рэперы хорошо живут.
Ну, да.
И их огромное количество. Я захожу сейчас, пока, кстати, к вам ехал, зашел в iTunes, просто для интереса посмотрел новинки, какие выходили в этом году. Там же 80% рэпа. И все это в топе iTunes. Не просто так.
Среди этого есть вполне пристойные и хорошие ребята.
Есть, я ничего не говорю плохого. Я просто хочу сказать, что время другой музыки.
У нас время слушать музыку.
Что послушаем первым номером?
А давайте мы послушаем песню с нового альбома. Песню, которая называется «Детство». И я ее записал на этом альбоме с трио таким, с Олегом Григорьевичем Митяевым и Сергеем Николаевичем Чиграковым, с «Чижом».
Нынче такая стоит пора, в небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера, кажется, будто пару часов назад. Издалека пароходный вой гаснет, светило над головой. Ветер играет сырой листвой, пылью дорожной мои полны глаза.
Пристань, река посреди камней, мы ловим свое отражение в ней. С виду мы стали чуть-чуть умней, глуши копниты и дым развеется. Так же красиво горит огонь, теплою стала твоя ладонь. Чайка парит над большой водой, так хорошо, что даже не верится. В ночь из дома выйду я, и сам себе завиду я. Вдруг воскликну: Господи, дай оглядеться. Через горы гравия быть счастливым вправе я. Босиком по городу моего детства.
Время стирает границы снов, мне не хватает привычных слов. Выразить то, что сказать готов, и по поводу, и без повода. Детское эхо в тиши двора, волосы мамы из серебра, женщина из моего ребра где-то бредет с коромыслом поводу. В ночь из дома выйду я, и сам себе завиду я. Вдруг воскликну: Господи, дай оглядеться. Через горы гравия быть счастливым вправе я. Босиком по городу.
Стоит пора.
Нынче такая стоит пора.
Нынче такая стоит пора.
Нынче такая стоит пора.
Детство. Детство.
Нынче такая стоит пора.
Нынче такая стоит пора.
Нынче такая стоит пора.
Нынче такая стоит пора.
Детство.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Павел Пиковский, музыкант, автор-исполнитель, лидер группы «Хьюго», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем разговор о музыке, о культуре, об искусстве, о рифмах и текстах. И вот как раз снова как-то меня к слову сегодня тянет, к теме слова. Uh-huh. Вот если бы я был, упаси Боже, музыкальным критиком, uh-huh. И в мою задачу входило бы что-то умное сказать про ваши песни, я бы сказал, что лирический герой, uh-huh. прошу прощения, uh-huh. постоянно подчеркивает разницу между подлинным и неподлинным существованием человека. То есть у вас есть какой-то такой запал сказать, что вот есть, вот мы живем так-то, а есть другая жизнь. Uh-huh. А есть в тех же самых реалиях, пробках, метро, на улицах, как-то можно по-иному существовать, с какими-то другими смыслами, с взглядом на небо, с тем, чтобы, как вы в песне «Меняй» поете, uh-huh. Менять землю на небо. Uh-huh. Это очень мощная строчка. Uh-huh. Опять-таки, одна из тех, на которой хочется остановиться, так, текст перечитать, в каком контексте это сказано, и об этом поразмыслить. Вот я... Угадываю ваше состояние души?
Да, ну, я бы все-таки уточнил, что я как раз-таки не отрицаю ни пробки, ни метро, и я просто говорю о том, что к этому нужно иначе относиться, хотя порой это тяжело. И поскольку я человек православный, я все-таки помню о том, что у меня есть душа, и я помню о том, что вот эта жизнь... конкретно, которое сейчас со мной происходит. Это не последнее, что со мной происходит.
Но я и в своем вопросе не как бы подразумевал, что вы отрицаете или как-то против, давайте перестанем жить обычной жизнью.
Нет, нет, я просто говорю
именно потому
о том,
это
что...
меня это зацепило, что в том же самом контексте, в той же самой атмосфере, в том же самом городе, условно говоря, mm-hmm. на тех же самых улицах, да. можно жить по-настоящему и не по-настоящему. Что разница значит, в душе человека проходит.
Ну что значит по-настоящему? По-настоящему это как раз вот как я и говорю, что надо просто помнить о том, что несмотря на всю возложенную на тебя ответственность, на там, бытовую, там, социальную и так далее, ты должен помнить о том, что у тебя есть душа, и ты, собственно, и есть душа, которая, конечно, неразрывно на данный момент связана с телом, но впоследствии у нее будет продолжение.
То есть она не заканчивается. Я об этом спрашивал.
Да, 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 так оно и есть, да, тогда все правильно.
Ну вот как хорошо, надо будет статью написать. А тогда следующий вопрос. Да. Есть заметное какое-то количество, какой-то удельный вес религиозной символики угу. в ваших текстах. Угу. И насколько, тут хочется спросить, как бы зачем? Насколько это важно, почему именно это важно? Насколько... есть какая-то, не знаю, грань, допустим, в этом вопросе, в этой теме, там, использования религиозной символики, которую вы, там, не переступите. Кто-то спросит, насколько вообще это уместно, зачем вот это нужно. Другие скажут, зачем так грузить религии.
Честно говоря, я что-то не помню, где у меня там религиозная символика. Для меня все эти вот, если есть какие-то упоминания креста и так далее, то это как... ну, как то, что меня в жизни сопровождает, потому что я православный человек, и все. То есть это не для того, чтобы заниматься морализаторством, там, пропагандой чего-либо или еще зачем-то. Нет, это просто вот то, что я вижу, то, что меня сопровождает. И это скорее не религиозная символика, а это символы, которые мною любимы с детства, вот и все.
Ну вот по поводу символов, любимых с детства. Mm-hmm. Цитирую.
Так.
У меня все ходы записаны.
Так, хорошо.
Мы не рыскаем стаи, мы ходим вдвоем, мы легки на помине и легки на подъем, начертив пентаграмму, в руки взяв перевернутый крест.
Да.
Наши чаши полны, мы всегда на плаву, хотя дышим бензином и курим траву, наш удел небеса, хотя пить мы уходим в подъезд.
Да.
Тоже строчки, которые меня очень зацепили, и спасибо вам за них большое.
Спасибо.
Но тут как раз вопрос о том, что символ, который вам дорог,
да.
крест,
да.
перевернутый, через строчку «Мы курим траву», я понимаю, что это...
Ну, там еще, есть... помните, распинали апостолов
да, вниз головой,
да,
мы, строчки,
естественно,
да, да, да.
тут идет отсылка к житию апостола Петра, которого, как мы знаем, распяли вниз головой.
Потому что он посчитал себя недостойным распятым как спаситель.
Тут дело не в библейской даже какой-то истории, а тут дело и не в Священном Писании, а тут дело в том, что, во-первых, все это никуда не уходит, и оно остается с нами. И эти символы мы можем наблюдать, вот если внимательно присмотреться, мы можем наблюдать их вообще с течением жизни. Когда ты идешь по улице, едешь в метро там, или идешь на работу, там, не знаю. Просто ситуация заключается в том, что мы привыкли судить о людях по тому, как они внешне себя там проявляют, как они себя ведут в обществе, да. Но на самом деле, вот опять же, если возвращаться в эпоху русского рока, мы там можем увидеть людей, которые там увлекались наркотиками, они все без исключения там выпивали, они там, я не знаю, какую они жизнь еще вели и так далее. Но и при этом, при всем, они как-то умудрялись быть вестниками благого слова. На самом-то деле. И это еще раз свидетельствует о том, что не суди, да не судим будешь. Не судить о человеке однозначно и категорично с точки зрения того, как он здесь согрешил или там согрешил. То есть каждый...
Вообще судить о чужих грехах дело
вообще
последнее.
Вообще ни в коем случае. Да. Ни в коем... Во-первых, потому что ты как только начинаешь, сразу сам туда и попадаешь. И еще хуже.
Абсолютно.
Вот. А во-вторых, как раз потому, что это не является... То есть Господь Бог любит всех, и Он через каждого из нас по-своему говорит, и каждый человек что-то для чего-то делает, и несет его слово на самом-то деле, или его звук, я не знаю, его дело какое-то. Это можно вот просто к любому человеку в этом мире применить. Нет случайных людей.
Очень интересно, для кого-то вообще занятие рок-музыкой несовместимы с православием.
Нам как-то в эфире... Какой-то устаревший, мне кажется, достаточно тренд.
С одной стороны, да, с другой стороны, нам рассказывал Дмитрий Варшавский, лидер группы «Чёрный кофе», когда он приезжает на какие-то фестивали, где он не с группой выступает, а просто с гитарой акустической песни поет, который для него такая же рок-музыка, как и музыка с подключенной гитарой, потому что рок не в электричестве или без него, а в содержании и в нерве.
Я говорю, что...
Вот,
я,
и он рассказывает, что приезжает на фестивале, ему там говорят, как хорошо, что вы перестали вот этот ваш рок играть. Вот этот ваш рок играть. Вот вы теперь просто с гитарой выступаете. Он говорит, нет, минуточку, я-то как раз сейчас вам с гитарой, с этой акустической рок и играю. Просто это просто надо договориться о терминах.
Ну, это даже не надо договариваться о терминах. Мне кажется, что если у человека есть предрассудки, то их, в общем-то, вряд ли можно искоренить. Я говорю, что я вот, например, в рок не верю. Никакого рока нет, на самом деле. Есть хорошая музыка, а есть музыка, которая делается не от души, а просто за деньги.
Мне тоже так кажется, и поэтому долгое время я... Сначала я считал, что он есть, и... Потом я в какой-то момент искренне перестал понимать крестовый поход Юрия Леонидовича Шевчука на бездуховную попсу, потому что в той же самой бездуховной попсе, да, у него как-то, опять же, с большим уважением к Шевчуку, тут действительно с очень большим пиететом, по-моему, он сам уже давно отошел от этого, но какое-то вот начало 2000-х у него был прям крестовый поход на музыку, которая не русский рок.
На фонограмму, да.
И вот здесь что-то у меня тоже вопросы возникали, ведь какая разница, рок, не рок, есть хорошая музыка. Музыка. Есть именно музыка.
Уже как раз отходит вот эта топорная тема русского рока, а приходят совершенно новые молодые ребята, которые уже совсем иначе это видят, эту музыку живую. Это, например, «Шорт Парис» или там «Ноты Бёрд». Вот недавно выпустили альбом, совершенно потрясающий. Это проект, кстати, Димы Зильперта, который тоже в «Троице» тогда участвовал вместе в составе группы «Зорги»
с Евгением Федоровым. Сейчас просто уже не «Зорги», по-моему, а снова «Тикио Джаз». Время-то прошло.
Потому что Дима ушел. Дима ушел, потому что там много уделялось другим проектам времени, и как бы на «Зорге» не хватало.
Я помню.
А также концерт. У него еще был проект «Тинави», который тоже, кстати, на «Троице» выступал. А сейчас вот у него новый проект «Ноты Бёрд». Совершенно потрясающая музыка. Некоторые авторитетные довольно-таки издания уже окрестили их новым русским роком. Ну, то есть, понятно, что нужно как-то слушателю это преподать, что вот, ребята, да, это русский рок, но это новый русский рок. А по мне, так это вообще не русский рок. Это что-то вообще запредельное, что-то другое.
Ну, русский рок, не русский рок. Мы напомним, что у нас в гостях Павел Пиковский, лидер группы «Хьюга». И мы сейчас снова слушаем музыку. Песня называется «Края моей раны». Такая классная, бодренькая кантри-композиция. Да. Мы после этой песни прервемся буквально на минуту. Напомним, что здесь в этой студии мой коллега Константин Мацан, я Алексей Пичугин, наш гость Павел Пиковский из группы «Хьюга».
Полетело лето в пролеты, осень-осеня сединой. Леший вышел в лес на работу, вылез из воды водяной. Дуримар попал на экраны, и его уже не поймать. Но если бы я знал, где края моей раны, их было бы легче сшивать. Если бы я знал, где края моей раны, их было бы легче сшивать. Ноют-ноют старые кости, это хорошо в 23, когда будущее просится в гости. Прошлое скребет изнутри. Кто-то выбирает тирана, кто-то поудобней кровать. Но если бы я знал, где края моей раны, было бы легче сшивать. Если бы я знал, где края моей раны, было бы легче сшивать. Пятница и город в отрубе, до дому ползет на локтях. Он полжизни жил на ютюбе, треть в социальных сетях. Кто-то, наглотавшись дурмана, выйдя в ночь, пойдет убивать. Но если бы я знал, где края моей раны, было бы легче сшивать. Если бы я знал, где края моей раны, было бы легче сшивать. Теплый плед накину на плечи, в алой дымке рдеет соль, но время эти раны не лечит, а память сыплет белую соль. И кажется, ребята, пора нам, что-то нужно срочно решить. Мне наплевать, где края моей раны, рану все равно не зашить. Мне наплевать, где края моей раны, рану все равно не зашить. Мне наплевать, где края моей раны, рану все равно не зашить. Мне наплевать, где края моей раны, рану все равно не зашить.
Светлый вечер. На радио «Вера».